Зажигалка Чарли Блэка. Среди имущества Урфина Джюса был один предмет, которым он дорожил больше всего. Во внешнем мире, за горами, этот предмет ценился дешево, но в волшебной стране казался настоящим чудом. Это была обыкновенная зажигалка, изящная, плоская вещица, скрывавшаяся в ладони своего владельца. Эта зажигалка досталась Урфину, когда, свергнутый с престола, он сидел в тюрьме в ожидании суда над ним. К бывшему королю пришел одноногий моряк Чарли Блэк. Он долго разговаривал с Урфином, пытаясь добиться от него раскаяния в совершенных им преступлениях. Но ни тени раскаяния не выказал Джус. Раздосадованный моряк повернулся, чтобы уйти, но в этот момент из его кармана выскользнула блестящая вещица и упала на солому, покрывавшую пол. Не успел Блэк выйти за дверь, как узник бросился к упавшему предмету. Это была зажигалка, и Урфин знал ей цену. Снаружи послышались шаги. Моряк хватился своей потери. Урфин мгновенно сунул зажигалку под тюфяк и уселся на койку. Чарли Блэк ушел ни с чем, но он не горевал. В рюкзаке у него была запасная зажигалка. Урфин скрыл находку в одежде и унес в изгнание. От зажигалки шел запах, нравившийся Урфину. Это был запах бензина, хотя изгнанник не имел понятия о том, что такое бензин. В течение времени бензин испарялся. Это обеспокоило Джуса, но ему удалось раздобыть бутылку легкой прозрачной нефти. Она заменила бензин. Годы и годы хранил Урфин Джус зажигалку, как красивую безделушку, которой можно время от времени любоваться. Но теперь, когда он решил выступить в роли огненного бога маранов, она оказала Урфину огромную услугу. С ее помощью Джус показывал прыгунам, что огонь послушен ему и мгновенно возникает по его приказу. Одно дело стучать огневом по кремню, дожидаясь, когда искра попадет на труд, а потом раздувать ее, чтобы появилось пламя. Все это требует времени и не производит сильного впечатления. И совсем другое, когда огонь вылетает из протянутой руки властелина в один момент и зажигает пук соломы, вспыхивающий ярко и горячо. Конечно, он мог бы приобрести в деревенской лавочке спички, но для того, кто хочет прослыть огненным богом, зажигалка послужит гораздо лучше. Урфин поразил воображение маранов в первый же вечер своего появления. Под восторженные крики зрителей он много раз извлекал огонь из протянутой руки. Как живут боги? Стремление, возможно, быстрее вновь стать победителем волшебной страны так сильно владела Урфином Джусом, что он не хотел терять ни одного лишнего дня. Первую ночь Урфин провел в хижине Торман на собственной его постели, а утром объявил князю, что нужно немедленно приступить к постройке дворца для него, огненного бога. Он бог, оставил прекрасные чертоги в своих небесных владениях. Тысячи человек принялась носить камни с горных склонов на избранный Урфином холм. Другие работники черпали со дна озера клейкий ил, который заменял цемент. Урфин показал маранам, как класть фундамент здания, подгоняя камни один к другому и как скреплять их цементом. Мараны оказались очень переимчивыми, и дело у них пошло. Самых способных Джуз назначал мастерами и десятниками. Свои инструменты Урфин достал из тайника во время грозы, когда беспрерывно гремел гром и сверкали молнии, а перепуганные мараны лежали в шалашах, зажмурив глаза и закрыв головы руками. Глашатай Эотлинг объявил прыгунам, что предметы, которыми будет работать их повелитель, священны. Их прислал великому Урфину владыка небес солнце, и дотрагиваться до них без разрешения Бога — большой грех. Урфин принялся делать косяки для дверей и окон, вытесывал потолочные балки и стропила для крыши, готовил оконные рамы. Дело так и кипело в его искусных руках. Работа доставляла ему удовольствие, ведь он столько лет не брался за топор и долото. Тут бы и позабыть Урфину о честолюбивых планах. Но он вспоминал, с каким позором его выпроводили из изумрудного города, как пренебрежительно к нему отнеслись, как посчитали, что он уже не в силах причинить вреда. И Урфин мрачно шептал сквозь стиснутые зубы: «Врагам не будет пощады! Месть! Месть!» А вокруг Урфина толпились почтительные зеваки и любовались его изделиями. Все, что было связано со столярной работой, свист рубанка по доске, тюканье долота, жужжание пилы — все казалось прыгунам каким-то чудом, совершить которое под силу только божеству. Князь Торм был необычайно обрадован, когда огненный бог разрешил ему строгнуть несколько раз рубанком. Он собрал упавшие на землю стружки и торжественно отнес их в свой шалаш как знак божественной милости. Стены дворца с каждым днем поднимались все выше, здание становилось внушительнее, мараны поглядывали на него с благоговейным страхом. В натуре прыгунов было любопытное свойство. Набегавшись и напрыгавшись за день, они спали по ночам мертвым сном, и разбудить их было невозможно, хоть стреляй над ухом из пушки. Этим ловко воспользовался Урфин Джуз. Через Эотлинга он объявил жителям, что каждая семья должна принести Богу драгоценный камень, иначе ее в ближайшее время постигнет несчастье. Перепуганные мараны потащили Урфину свои лучшие драгоценности. В одну из ночей, когда обитатели долины спали беспробудным сном, он полетел на орле в страну болтунов. Там, в розовом городе, он отыскал купца, отдал ему 2 десятка драгоценных камней, и тот обязался купить для Урфина красивую мебель, ковры, занавески, кухонную посуду, оконное стекло и многое другое. В последующие ночи все закупленное было перенесено в страну маранов и спрятано в уединенной пещере. Все эти секреты не нравились Карфаксу. «Почему бы не делать покупки открыто, при свете дня?» — говорил благородный орел. Урфин хитрил, изворачивался. «Милый друг мой, Карфакс, пойми, — говорил Джуз, — если я и обманываю маранов, то лишь с благой целью. Когда они убедятся, что я владею даром волшебства, они охотнее пойдут за мной к счастливой жизни». Дворец был достроен. Его покрыли черепицей, которую сделали из глины женщины, а обжег сам Уфин. Но внутри дома ничего не было. И окна глядели пустыми рамами. Вечером Урфин сказал Торму: «Сиятельный князь, приглашаю тебя с супругой и твоих советников завтра ко мне на новоселье». Торм удивился: «Великий Урфин, у тебя же во дворце ничего нет». «Пусть это тебя не смущает», — высокомерно улыбнулся Урфин. «Божеству доступно то, о чем вы, простые смертные, не имеете никакого понятия». Целую ночь Урфин и медведь работали, не отдыхая ни минуты. И когда утром Торм и старейшины подошли к дворцу, они ахнули от удивления. Дворец сиял свежепромытыми стеклами окон. Внутри гостей встретила невиданная роскошь. На полах пышные ковры, на окнах цветные занавеси. Изящная мебель наполняла комнаты, а из столовой доносился приятный запах кушаний. «Чудо!» — закричали мараны и упали на колени. Кушанье, приготовленное на огне, необыкновенно понравились князю, княгине и вельможам. На столе был свежий хлеб, жареные утки, печеные фрукты и разные лакомства, вкуса которых прыгуны раньше совсем не знали. «Вот как живут боги!» — восхищенно молвил Торм, откидываясь на спинку стула и поглаживая себя по набитому животу. «Да, так живут боги», — подтвердил Урфин. «Но с этого времени так заживете и вы, мараны, если будете послушно выполнять мои приказы. Мы готовы, великий бог!» — вскричали прыгуны. «Прежде всего, вам надо построить дома», — сказал Джуз. «Нам? Дома? Нам?» — в священном ужасе вскричали мараны. «Такие, как у тебя?» «Ну, не совсем такие», — небрежно заметил Урфин. «Конечно, поменьше и попроще, но все же вы станете жить в домах». «И далее. Вы должны готовить пищу на огне. Вы же видите, насколько эта пища вкуснее той?» На лицах маранов отразился их долгий страх перед огнем, этим грозным, карающим божеством. «Идите за мной», — приказал Урфин. Он провел гостей в кухню и показал им пламя, мирно горевшее в печке. «Вы видите, как я укротил огонь?» — сказал Джуз. «Таким же смирным он придет и в ваши очаги, будет обогревать жилище. Женщины станут варить на нем суп и печь булки». «Воистину велик и добр огненный бог маранов!» — восхваляли Урфина Торн и его советники. С этого дня в уединенной долине маранов началась большая стройка. Вся тяжесть работ пала на простолюдинов. Знатные сами ничего не делали, они только подгоняли каменщиков и плотников, обученных Урфиным, и те трудились с восхода до захода солнца с короткими перерывами на еду. Работники с грустью вспоминали веселые соревнования по боксу, бегу, прыжкам и начали подумывать, что не такая уж, пожалуй, великая радость появление среди них огненного божества. Но религиозный страх не позволял им задерживаться на таких мыслях. Вселение Торма, Венка, Грэма и других вельмож в новые дома прошло с пышностью. Народ, толпясь у окон, затянутых слюдой, старался рассмотреть силуэты пирующих, расслышать хмельные голоса. Урфин научил маранов готовить опьяняющий напиток из пшеничных зерен. Знатные мараны были теперь за Урфина горой. Если бы они даже догадались, что Урфин — обыкновенный человек, присвоивший божеское звание, они все равно пошли бы за ним на край света. Теперь они с ужасом вспоминали былое время, когда жили в таких же шалашах, как чернь, питались такой же тюрей и солеными утками. У маранских аристократов с давних пор скопилось много драгоценных камней, аметистов, рубинов, изумрудов. Они и раньше вели кое-какую торговлю с болтунами, выменивая у них предметы первой необходимости. Но теперь эта торговля приобрела широкие размеры. Мараны выходили на склон горы, обращенной к владениям Стеллы, махали руками и кричали, привлекая внимание болтунов. Болтуны подходили к ним и любовались блеском драгоценных камней. Скоро в полугоре образовался настоящий базар. Болтуны приносили на продажу кур, баранов, молоко, масло, фрукты, материи, красивую мебель. И когда Торм приобрел резной столик и стулья к нему, точь-в-точь такие же, как во дворце бога, в его голову закрались верные загадки, но он никому о них не сказал. Конечно, простолюдины не строили себе каменные дома. До того ли им было, когда вожди племени запрягали их в тяжелую работу? Закончив постройку домов, они принялись за расширение посевов, хлебопечения и быстро развивавшееся винокурение потребовали гораздо больше зерна, чем прежде. Для топки печей в домах аристократов нужны были дрова, и каждое утро вереница дровосеков отправлялась в лес, и к вечеру люди возвращались с тяжелыми вязанками. Раньше простонародью жилось намного легче. Прошло 2-3 месяца, и новые тяготы легли на подданных князя Торма. Соревнуясь между собой, кто обставит свой дом роскошнее, знатные растратили накопленные их предками драгоценностями, и покупать красивые ковры, дорогую мебель и наряды стало не на что. И тогда аристократы заставили бедняков добывать для них изумруды и алмазы. И так как с поверхности драгоценные камни были уже выбраны, то пришлось рыть шахты. Чтобы стенки шахт не обваливались, следовало крепить их подпорками. А за подпорками надо было ходить в дальний лес. Боясь, как бы шахтеры не стали утаивать найденные драгоценности, богачи приставили к ним надсмотрщиков. И чтобы надсмотрщики честно выполняли свои обязанности, им положили хорошее вознаграждение. А от этого опять же страдала беднота. Эти нерадостные картины наблюдал мудрый Карфакс, и они его возмущали. Самому Орлу в долине маранов жилось неплохо. В горах водились козы, и они попадали в когти исполинской птицы. На озере было множество уток, и Карфакс не брезговал этой добычей. Но на душе у него с каждым днем становилось все тяжелее. По вечерам Орел разговаривал с Урфином. «Где же счастье, что ты обещал этому бедному народу?» Урфин с фальшивым воодушевлением восклицал: «А ты посмотри, как живет князь Торм, как живут Венг, Грэм и другие.
«Таких немного», — возражал Карфакс. «А огромному большинству стало жить гораздо хуже».
«Не все сразу», — отбивался Урфин. «Дойдет очередь и до других».
«Я все меньше верю тебе», — грустно замечала благородная птица. «Князь и его советники утопают в роскоши, потому что на них работают тысячи людей».
Чтобы не спорить с орлом, Урфин старался реже попадаться ему на глаза. И в долине Маранов дела продолжали идти так, как наметил хитроумный честолюбец. К власти. Страшила инженер. Расставшись с Элли в третий раз, Страшила вернулся в изумрудный город в очень грустном настроении. Не радовал его титул трижды премудрого, которым он прежде так гордился. Не веселили донесения о хорошем урожае, хлебов и фруктов. Не развлекали танцы, устроенные в его честь бывшим генералом деревянной армии Ланом Пиротом, ныне преподавателем танцев в хореографическом училище. Страшила, прощаясь с Элли, выразил твердое убеждение, что девочка вернется в волшебную страну. Но он чувствовал, что разлука будет вечной, и это его угнетало. А тут еще железный дровосек не кстати заторопился к себе домой в фиолетовую страну. «Ну, поживи у меня хоть месяц», — умолял Страшила. «Поговорим о прошлом, вспомним, как мы сражались с людоедом, как вытаскивали льва и Элли из ядовитого макового поля». «Не могу, не могу, друг мой», — отнекивался железный дровосек, мерно шагая взад и вперед, озабоченно прислушиваясь, стучит ли сердце в его груди. «Ты знаешь, я заболел. Жизнь в подземной стране плохо отозвалась на моем здоровье. И вообще, стареем мы с тобой, любезный друг, стареем. Вот опять я должен обратиться к врачам». Лечение дровосека состояло в том, что искусный мастер вскрывал на железной груди правителя заплатку, в его тряпичное сердце подсыпали свежих опилок, заплатку припаивали, и сердце начинало биться с прежней силой. Затем суставы железного дровосека смазывали маслом и всего его полировали. Железный дровосек ушел, но в изумрудном городе еще оставался погостить смелый лев и ворона Кагикар. Трое друзей наговорились вдоволь, вспоминали старину, осудили поведение коварного Урфина Джуз, порадовались за подземных королей, которых выдумка мудрого Страшилы превратила в трудолюбивых ремесленников. А потом и лев отправился в освояси, соскучившись по своей львице и львятам. Одна Кагикар осталась со Страшилой, и бедняга совсем заскучал. Он хотел бы почаще видеться со стражем ворот Фаромантом и длиннобородым солдатом Дином Геором, но и те вернулись к исполнению своих обязанностей. Фаромант вновь поселился в будочке у городских ворот,
и на каждого приходящего надевал зеленые очки, чтобы посетителя не ослепило великолепие изумрудного города. «Я выполняю приказ великого Гудвина», — говорил добряк, «и буду выполнять его, пока меня не зароют в землю. Но и мой преемник будет делать то же самое». А бывший фельдмаршал Дингиор опять стоял на посту на высокой башне и, смотрясь в зеркало, расчесывал золотым гребешком свою знаменитую бороду. И когда он занимался этим приятным делом, посетители могли свистеть и кричать ему целый час, чтобы он опустил подъемный мост. Длиннобородый солдат ничего не видел и не слышал. И вот страшило... решил затеять какое-нибудь большое дело, чтобы прогнать томительную скуку. Запершись в тронном зале, он принялся думать. Его думы были такими напряженными, что голова раздулась до чудовищных размеров, высунувшиеся из нее иголки и булавки их подмешал к трубям Гудвин, чтобы мозги были острее. Сделали голову страшилы, похожей на огромного ежа. И, наконец, в многодумной голове страшилы заразился поразительный план. Он вознамерился превратить изумрудный город в остров. Когда он поделился своим замыслом с Дином Геором и Фарамантом, те решили, что правитель сошел с ума. «Ничуть не бывало», — возразил Страшила. «Не знаю, известно ли вам, что островом называется часть суши, окруженная со всех сторон водой. Мне говорила об этом Элли, когда учила меня географии. Наш город не может подойти к реке, чтобы она его окружила, потому что города не ходят. Зато река к городу прийти может, она текучая. Я прикажу вырыть вокруг города канал, и речка Афира, снабжающая нас водой, его наполнит». После своей длинной речи Страшила остановился передохнуть. Слушатели смотрели на него с изумлением. Фарамант спросил: «А зачем нужно, чтобы изумрудный город превратился в остров?» «Это усилит нашу обороноспособность на случай вражеского нашествия», — разъяснил Страшила. Дин Геор, Фарамант и Кагикар с уважением посмотрели на соломенного человека. Все-таки откуда он берет такие длинные и ученые слова? «А кто будет рыть канал?» — спросил Дин Геор. — «Придется вынуть огромное количество земли, и работа затянется на целые годы». «Вот и хорошо, что на годы», — обрадовался правитель. «По крайней мере, я буду занят и не стану скучать, а копать заставлю дуболомов. Все равно им нечего делать». Страшила со своими помощниками обошел вокруг города. Было вбито множество колышков, означавших границу будущего канала, и грандиозное строительство началось. Длина канала намечалась 4 мили, а ширина 500 футов. Такую внушительную водную преграду нелегко будет преодолеть врагу, если он задумает напасть на изумрудный город. День и ночь трудились неутомимые дуболомы. День и ночь вгрызались лопаты в землю и скрипели тачки, на которых отвозился вынутый грунт. Им
удобряли каменистые участки, обращая их в плодородные поля. Страшило забыл думать о скуке. Дело у него было по горло с утра до вечера, а иногда и ночью, если светила луна, он проводил время на стройке, осматривал, обмеивал, приказывал исправлять ошибки. Главного инженера сопровождала свита деревянных курьеров. Быстроногие гонцы носились с его распоряжениями туда и сюда, наполняя окрестность веселым гулом. Одновременно с работами на канале у стен города разбивался большой парк. Вдоль широких аллей высаживались лучшие деревья, какие только можно было найти в обширных лесах страны. В ее благодатном климате пересаженные деревья приживались в любое время года. На полянах парка возводились красивые павильоны, беседки, перекрестки аллей украшались фонтанами. Строить парк помогали все горожане. Они понимали, что это будет для них прекрасным местом отдыха. Проходили месяцы и годы. Огромный котлован расширялся и углублялся. И вот настал торжественный час, когда осталось только впустить в него воду. Подводящий канал из речки Афиры был выкопан, лишь тонкая перемычка мешала воде устремиться в приготовленное для нее ложе. Страшили принадлежала часть первого удара. Он взял кирку в свои слабые руки, стукнул по стенке, а потом к ней подбежали могучие дуболомы и довершили все остальное. Воды Афиры хлынули в котлован. Толпы народа, собравшиеся по берегам водохранилища, разразились восторженными криками. Страшилу подхватили на руки именитые граждане и пронесли вокруг города. Совершая этот круг почета, правитель время от времени приказывал остановиться, снимал шляпу с полями, увешанными золотыми бубенчиками, и говорил речь об оборонном значении канала. Речи Страшилы выслушивались с глубоким вниманием и сопровождались бурными аплодисментами. Жители города и раньше гордились, что их правитель, единственный в мире, набитый соломой и с мозгами из отрубей, перемешанных с иголками и булавками, теперь же, когда он вдобавок ко всему проявил недюжинные инженерные способности, их обожание дошло до предела. В парке состоялось всенародное гуляние. Были съедены горы тортов, пирожных, выпито 140 больших бочек лимонада. Нет нужды говорить, что на торжестве присутствовали специально приглашенный железный дровосек, инженер Лестар, смелый лев, правитель голубой страны Прем Кокус, правитель рудокопов, Ружера и ворона Кагикар. Им были оказаны почести, приличные их высокому сану. Всеми церемониями распоряжался длиннобородый солдат Дингиор и страж ворот Фарамант, который на этот случай заготовил для всех гостей зеленые очки. Подробное описание праздника вошло в летопись «Изумрудного острова». Так стала именоваться столица зеленой страны. Желающие могут прочитать это описание в городской библиотеке, шкаф 7, полка 4, номер 1542. Через несколько недель бойкая полноводная речка Афира наполнила котлован до краев,
На водном зеркале появились нарядные лодки богатых горожан. Возник обычай устраивать гонки гребных судов и соревнования парусных яхт. По приказу Страшилы открылась спасательная станция, так как ребятишки купались в канале с утра до вечера и могли быть несчастные случаи. Для сообщения с большой землей против городских ворот был устроен круглосуточный паром. Его обслуживали бессонные дуболомы. По просьбе любого желающего попасть на остров или покинуть его, они перетягивали паром по прочному канату, натянутому над водой. Но если бы у переправы появились враги, перевозчики должны были тотчас же перегнать паром к острову и поднять тревогу. Волшебный телевизор. Великое и святое дело — труд. У того, кто разумно и с пользой трудится, жизнь полна и радостна, а бездельник томится, не зная, как убить время. Эту неоспоримую истину Страшила почувствовал на себе, когда великие работы на канале и в парке кончились. Он снова не знал, чем занять свои длинные дни и не менее длинные ночи. Правда, можно было делать умственные вычисления, но нельзя же считать 24 часа в сутки. И в это тяжелое для Страшилы время произошло неожиданное событие, напугавшее многих горожан. Высоко в воздухе, к югу от изумрудного города, появилась стая летучих обезьян. С этими мощными зверями обитатели города были давно знакомы. С ними когда-то воевал Гудвин, великий и ужасный, и потерпел поражение. Их вызывала во дворец Элли, когда владела золотой шапкой, дававшей власть над обезьянами. Девочка хотела, чтобы обезьяны отнесли ее на родину, в Канзас, но летучим обезьянам нельзя было покидать пределы волшебной страны. Летучие обезьяны были настроены мирно. Они опустились на площадку перед дворцом, и их предводитель, у которого в лапах был какой-то сверток, попросил приема у правителя города. Один из придворных побежал с докладом, и Страшила приказал немедленно впустить посетителей. Предводитель летучих обезьян и соломенный человек были старые знакомцы, ведь это предводитель когда-то по приказу Бастинды распотрошил Страшилу, развеял солому по ветру, а голову и костюм забросил на верхушку высокой горы. Но к чему вспоминать прошлое? Теперь у них не было причин враждовать, тем более, что предводитель явился к Страшиле с приятным поручением. Старые знакомцы любезно поклонились друг другу, и предводитель сказал: «Ваше превосходительство, трижды премудрый правитель изумрудного острова, я имею высокую честь преподнести вам подарок от нашей общей доброй знакомой, могучей феи Стеллы, повелительницы розовой страны. Проведав о вашем дурном настроении, фея посылает вам вот эту вещь, которая развлечет вас». С этими словами предводитель бережно развернул сверток, а в нем оказался превосходной работы ящик из розового дерева с передней стенкой из толстого матового стекла.
«А как госпожа Стелла узнала о моем плохом настроении?» — удивился Страшила.
«С помощью этого самого ящика», — пояснил предводитель. Он наклонился к уху страшилы и прошептал, чтобы не слышали придворные. «Нужно сказать волшебные слова. Берелья-турелья. Буридакль-фуридакль. Край неба алеет, трава зеленеет. Ящик, ящик, будь добренький, покажи мне то или другое. Ящик покажет, что вам желательно видеть. Но если вы переставите слова этого заклинания или ошибетесь хоть в одной его букве, оно не подействует. А когда вы насмотритесь, следует сказать: «Ящик, миленький, кончай, благодарность принимай». Предводитель обезьян заставил страшилу повторять заклинание, пока тот не запомнил его твердо. Затем страшила прошептал волшебные слова и попросил: «Ящик, ящик, будь добренький, покажи мне фею Элли». Но матовое стекло осталось темным.
«Нет!» — рассмеялся предводитель обезьян. «Фею Элли я и сам бы с удовольствием посмотрел, но ящик действует только в пределах нашей страны». Тогда страшила пожелал увидеть железного дровосека. И, о чудо, экран осветился, и на нем стал виден дровосек. Добряк проходил очередной курс лечения. Он стоял, подняв над головой руки, а мастер припаивал ему заплатку на грудь. Мастер окончил работу, и дровосек прошелся по комнате. Фигурки были маленькие, но очень ясные. И более того, из ящика послышался голос дровосека. Тихий, но хорошо различимый. Дровосек говорил: «Благодарю вас, друг Лестер. Сердце бьется в моей груди, как раньше, и его по-прежнему переполняет любовь и нежность». Страшила пришел в неистовый восторг. «Вот действительно! Волшебное средство разгоняет скуку!» — воскликнул он и тут же пожелал увидеть льва. Его желание тотчас осуществилось. Лев, как видно после сытного завтрака, лежал в глубокой уютной берлоге среди своих семейных. «Чудо! Чудо!» — повторял восхищенный страшила и щедро одарил посланцев Стеллы лучшими фруктами из своего сада. Он просил предводителя обезьян выразить его глубочайшую благодарность госпоже Стелле. Прощаясь, предводитель летучих обезьян потихоньку сказал страшиле: «Госпожа Стелла приказала предупредить вас, чтобы вы приглядывали за Урфином Джусом». Это было еще в то время, когда Урфин проводил в изгнании тоскливые годы. Но фея Стелла обладала даром предвидения и догадывалась, что от Джуса можно ожидать всяких неприятных неожиданностей. Страшила обеспокоился, выслушав предупреждение доброй феи. Как только обезьяны покинули Изумрудный остров, правитель произнес заклинание и попросил: «Ящик, ящик, будь добренький, покажи мне Урфина Джуса». Страшила тотчас увидел далекую западную страну, унылый дом Урфина и рядом его самого с недовольным видом вскапывающего грядку на огороде. На крыльце сидел медведь-топотун и ссорился с деревянным клоуном. В этой сцене не было ничего подозрительного, и страшила
перевел ящик на другое. Первое время его целыми днями нельзя было оторвать от волшебного телевизора. Вспоминая наказ Стеллы, Страшилы по временам проверял, чем занят Урфин. Причин для беспокойства не находилось никаких. То Урфин полол грядки на огороде, то ел жареного кролика, то гулял. Не понимаю, какая опасность грозит мне от этого угрюмого изгнанника, ворчал Страшилы. После первых месяцев увлечения Страшила разочаровался в волшебном ящике, он все реже включал телевизор. Его в этом сильно поддерживала ворона Кагикар. «Да что это такое в самом деле?» — говорила она. «Ну, посмотрел ты на железного дровосека или льва, а дальше что? Можешь ты их обнять, поговорить с ними? Вот то-то и есть. Давай лучше собирайся и поедем в гости в Фиолетовый дворец». Раза по два Страшила и Дровосек навещали друг друга и жили один у другого подолгу. Бывал у них и смелый лев, хотя с возрастом он стал не так легок на подъем. Собираясь компанией, друзья вели нескончаемые споры о том, что лучше — мозги, сердце или смелость. И вспоминали о тех счастливых временах, когда волшебную страну навещала их любимица Элли. И они вместе с ней переживали много опасных приключений. И в таких встречах Страшила совершенно позабыл о необходимости наблюдать за коварным Урфином Джусом. А напрасно. После 7 лет вынужденного безделия Урфин принялся за осуществление новых честолюбивых планов. Счастье за горами. Прошло несколько месяцев с того времени, когда Урфин Джус появился в долине Маранов и объявил себя огненным богом. Недовольство среди простонолюдия росло с каждым днем. Горожане с сожалением вспоминали то блаженное время, когда они не знали огня, но зато и не изнывали под бременем работы, что взвалили на них знатные. Но роптать мараны не осмеливались даже в тесном семейном кругу. Не раз случалось, что хула на огненного бога, высказанная только при жене и детях, становилась известна властям. И виновный терпел жестокое наказание, а потом, брошенный в новенькую тюрьму, бедняга думал, почесывая избитые бока, «Кто бы мог услышать мои дерзкие слова? Ведь не пересказала же их великому Урфину крыса, которая рылась в отбросах у входа в шалаш, а на самом деле это была не крыса, а неуловимый шпион Эотлинг, шнырявший по поселку в одеянии из кроличьих шкурок. И все же Урфин Джус чувствовал, что взрыв народного негодования близится. Взрыв яростный, неукротимый, и подавить его не смогут 3 десятка полицейских, которых князь Торм набрал из верных людей. «Пора», — решил Урфин, — «пора бросить эту жадную и страдавшуюся орду на цветущие области мигунов и живунов. Голодные, обозленные мараны ураганом пройдут по волшебной стране и все сокрушат на своем пути». Деревянный клоун Эотлинг одобрил решение своего повелителя. «Если мы будем еще медлить, может начаться восстание», — сказал клоун. Я уже видел во многих жилищах дубины, запрятанные под соломой.
Мы направим эти дубины на головы подданных Страшилы и Железного Дровосека, угрюмо молвил Урфин. На следующий день по зову огненного бога все население долины Мранов собралось на обширной поляне озера. Впереди стояли сильные коренастые мужчины, далее толпились старики и старухи, женщины, дети. Урфин Джус возвышался над толпой. Он стоял на большом камне, который приволок Топотун. В валом плаще и красной шапке с перьями, ослепительно рдея в солнечных лучах, Урфин казался настоящим богом огня. Джус поднял руку, и все смолкло. «Возлюбленные мои мараны!» — начал он глухим и сильным голосом. «Я знаю, что многим из вас живется плохо, и вы вините в этом меня!» Мужчины потупили головы, а Урфин продолжал. «Ваши сердца открыты передо мной, как на ладони. Вот ты, Бойс, и ты, Харт, и ты, Клем, скажите, на кого приготовлены дубины, спрятанные в ваших шалашах?» У маранов, которых назвал Джус, на лбу ярко залили вертикальные полосы, следы былого рабства. Полицейские бросились схватить заговорщиков и отвезти в тюрьму, но Урфин остановил их величественным жестом. «Не надо! Я прощаю их! Они поступили так по неразумению. Дети мои, мараны! Да, вам трудно, тяжело. Но кто в этом виноват? Уж, конечно, не ваш добрый князь Торм и не его благородные советники. Они хотели бы вам всем предоставить благо жизни, но не могут, и виной тому судьба». «Да, судьба!» — звучно повторил Урфин. «Посмотрите кругом!» Он широким жестом показал вокруг, и мараны взглянули на свою долину, точно видели ее в первый раз. В этой тесной, бедной местности много камня и очень мало плодородной земли. Здесь даже не растут прекрасные фруктовые деревья, которые изобилуют остальная часть страны. Здесь нет лугов, где можно разводить жирных овец и молочных коров. Но обратите ваши взоры на север и на запад. Головы слушателей разом повернулись. Если б не мешали горы, вы увидели бы там плодородные равнины с фруктовыми рощами и цветущими нивами, со множеством теплых, уютных домов. Туда, туда поведу я вас, дети мои. Там вы найдете изобилие всех жизненных благ. Ваше счастье за горами. Дикий рев толпы прервал оратора. «Веди нас, отец наш!» — кричали возбужденные мараны. И сильнее всех кричали те из них, кто был отмечен знаком рабства. «Веди нас, великий бог!» Урфин взмахом руки восстановил тишину. «В тех краях живут слабые, изнеженные создания. Они непривычны к борьбе и драке. А мы драки не страшимся!» — заорал могучий бойс, скрывавший в шалаше дубину. Мы им покажем, этим мозглякам! Ха-ха-ха!» Его поддержал хор воинственных голосов. Так хитро направил Урфин гнев народа на ни в чем не повинных мигунов и жувнов. Митинг кончился. Урфин начал отдавать деловые распоряжения. Он назначил командирами сотен Бойса, Клема, Харта и других любителей подраться, сильных, азартных парней. «Отбирайте в свои сотни только молодых, здоровых ребят. Старья нам не надо. Старье пусть сидит дома и готовится принимать военную добычу». Грубый хохот был ответом. «Это будущая солдатня уже обожала своего вождя». Этим утром Карфакс улетел охотиться в дальние горы. Вернувшись, он застал в долине необычайное оживление. По дорогам маршировали отряды мужчин под водительством командиров. На гладко выбитых площадках молодые мараны фехтовали на дубинках. Слышались воинственные возгласы. «Что здесь происходит?» — спросил Урфина, удивленный орел. «Мараны собираются войной на мигунов и живунов, и я, по совести, не могу их от этого удержать». — дерзко ответил Урфин. — Беднякам так плохо живется в их скудной долине. — Низкий ты человек, — загремел Карфакс. — Ты, конечно, сам подбил их на это и теперь хочешь воспользоваться плодами захватнической войны. Исполинский орел грозно надвигался на человека, разинув крепкий клюв. Урфин обнажил грудь. «Что ж, рази!» — спокойно сказал он. «Бей, только сразу насмерть!» Карфакс отступил. «Презренный!» — глухо молвил орел. «Ты знаешь, что я не могу причинить ни малейшего вреда моему спасителю. И ты всегда это знал, коварный человек. Ты строил козни за моей спиной, и даже более того, с моей помощью. Горе мне, несчастному, я стал орудием в руках негодяя. Я смертью искуплю свой грех. Но запомни, Урфин, добром ты не кончишь. Я говорю это в час предвидения, какие случаются у нас гигантских орлов». И, высказав это зловещее пророчество, Карфакс поднялся в воздух и помчался в Орлиную долину навстречу своей судьбе. Он знал, что его ждет гибель от арахиса, его заклятого врага, но не хотел оставаться с Урфином и своим присутствием одобрять и поддерживать его план. В походе армия Урфина состояла из 20 рот, по 100 человек в каждой. Джуз считал, что 2000 воинов хватит для завоевания фиолетовой и голубой стран и изумрудного острова. В поход выступили в полдень. До гор армию провожало все население долины. Каждый солдат нес прощу с запасом камней, прочную дубинку да сумку с продовольствием на первое время. Когда мараны спустились с горы, Полководцу с большим трудом удалось добиться, чтобы армия двигалась рота за ротой с соблюдением установленных промежутков. Ряды поминутно расстраивались, потому что то один, то другой воин отбегал в сторону посмотреть на бабочку, птицу или цветок, каких не было в долине. Урфин ехал на медведе и с тоской вспоминал своих послушных, дисциплинированных дуболомов. С маранами, однако, это были еще цветочки, а ягодки ждали впереди. Лишь только вечерний сумрак спустился на землю, ряды прыгунов смешались, солдат начал одолевать сон. Урфин едва успел наскоро расставить часовых, как вся армия беспробудно спала. Помедлив с полчаса, Урфин пошел проверять посты. Все часовые спали, несмотря на строгий наказ охранять лагерь. Иные свернулись на земле калачиком, другие храпели сидя, а несколько человек ухитрились заснуть стоя, обхватив руками деревья. Рассерженный Урфин приказал медведю перевернуть их вверх ногами, прислонив к стволам. Они преспокойно продолжали спать. Всех этих беззащитных вояк можно было перерезать, как цыплят, если бы ночью напал враг. Но никаких врагов поблизости не было, и Урфин, махнув рукой на воинские уставы, сам отправился спать в палатку, купленную у болтунов. Его покой охранял бессонный Топотун. Холодный предрассветный ветер разбудил маранов. Ёжась и потягиваясь, они побежали умываться к ближнему ручью. После скудного завтрака воинство снова тронулось в поход. Через несколько часов их остановила большая река. Когда-то на этой реке Элли и ее друзей застигло наводнение. Страшилу унесла река, а лев и девочка чуть не погибли в волнах. Мараны рассматривали реку с удивлением и страхом. В своей долине они никогда не видели столько текучей воды. Ручейки начинались на склонах гор и быстро докатывались до центрального озера. Река надолго задержала армию, так как мараны не умели плавать. Пришлось строить плоты и самому полководцу много поработать перевозчиком. Наконец, это серьезное препятствие осталось позади, и нестройные колонны зашагали дальше. Солдаты были голодны, потому что съели провизию во второй же день похода. Но вот дорога привела их во фруктовую рощу, и что тут началось? Солдаты с хохотом и криками помчались к деревьям, посшибали с них плоды и зрелые, и незрелые, и началось чудовищное пиршество. Мараны с обалделыми от наслаждения лицами пожирали непривычные лакомства, и напрасно Урфин метался среди них, призывая к умеренности. Никто его не слушал. Урок был жестокий. К вечеру у всей армии разболелись животы. Неверховный жрец Крак, сопровождавший войско, ни командиры рот не избежали общей участи. На этом месте простояли 3 дня. И хорошо еще, что обошлось без жертв. Желудки у маранов были крепкие. Когда солдаты начали поправляться, Урфин Джус долгие часы приучал их к строжайшей дисциплине и вдалбливал в их голову мысль о том, что надо слушаться его приказов. Но трудно было в короткое время перевоспитать этих людей простодушных, быстро все схватывающих и также быстро забывающих. На 10-й день похода в стороне от дороги показалось селение мигунов. Урфину с большим трудом удалось убедить своих воинов, что бессмысленно нападать на маленькую деревушку целой армии. Для захвата деревни послали роту Бойса. Конечно, никакого сражения не получилось. Как только мигуны увидели, что на их деревушку мчится с дубинами арава свирепых большеголовых людей, орущих во все горло, они моментально сдались и их выгнали из домов. Начался грабеж. В деревне было 23 дома, и во всех 23 закипели драки. «Это мое!» — кричали разъяренные мараны, молотя друг друга здоровенными кулаками и вырывая один у другого какой-нибудь предмет домашнего обихода — стул, полотенце или подушку. Время от времени в раскрытое окно или дверь вылетал один из грабителей, а остальные продолжали потасовку на удивление столпившихся поодаль мигунов. Наконец, в комнате оставался один — самый закаленный в драках. Он победоносно оглядывал завоеванное помещение и провозглашал: «Это будет мой дом. Сегодня же отправлюсь за семьей, приведу ее сюда, и мы будем здесь жить». Когда рота Бойса вернулась к основным силам, она не досчиталась командира и 22 бойцов.
«А где остальные?» — спросил удивленный Урфин. «Убиты в бою?»
«Нет, повелитель», — ответил один из солдат. «Они остались в деревне?»
«Что значит «остались»?» — недовольно нахмурил черные брови Урфин. «Ведь ты же говорил, что мы будем жить в теплых и уютных домах, когда их завоюем», — пояснил солдат. «Они завоевали и станут там жить».
«Вот так штука!» — чуть не брякнул вслух Урфин. «Этак вся моя армия расползется по завоеванным деревушкам, и к фиолетовому дворцу мы придем вдвоем с Топотуном?» «Нет, так дело не пойдет». Урфину пришлось отправиться в деревню и вытаскивать Бойса и его солдат из захваченных ими домов. Полководец битый час доказывал простакам, что впереди их ждут неисчислимые сокровища. Он описывал роскошь изумрудного города, но все это было недоступно для бедных и развитых умов. А дома мигунов, вот они, стояли перед ними, такие красивые, уютные. В конце концов, Урфину удалось увести солдат, и мигуны принялись наводить порядок в разоренных жилищах. А какой вид имела рота Бойса после первой боевой операции? Один шел, надев на голову кастрюлю, у другого были полны руки ножей и вилок, третий прикрутил на спину огромное деревянное корыто, а два дюжих молодца тащили кровать с периной, подушками и одеялом. Угрюмый Урфин смеялся до слез при виде этой картины. Впрочем, недолго тешились трофеями их владельцы. Первой была брошена кровать, за ней полетела корыта, а вскоре за этим последовало и все остальное. Так быстро дети расстаются с надоевшими им игрушками.